Итак, первая тема – власть. Что такое власть? Виды власти. А власть вообще в самом большом и крупном смысле можно определить как способность одной стороны влиять на поведение другой. То есть способность одно лицо подчинить своей воле. Это есть сущность власти. Подчинять своей воле и делать так, чтобы эти лица, можно сказать, шли у тебя на поводу, подчинялись, это и есть власть. Она всегда представляет собой неравенство, всегда есть подчиненные, подчиняемые. Ну, следует в общем понятии власти, потом будет конкретизировано дальше, выделить схемку, компоненты власти. Существуют субъекты власти, к ним относятся человек, общество, организация, народ, в общем, все что угодно. К объектам власти может относиться индивид, социальная группа, класс. То есть точно так же, как и субъектами, так и объектами власти могут выступать зеркально. Источниками власти, то есть то, откуда она происходит, на основании чего, это авторитет, это сила, это престиж, это харизма, может быть, деньги. И ресурсы власти. То есть то, что следует использовать для достижения эффекта. Это принуждение, это насилие, это убеждение, то есть методы. Методы власти, можно сказать. Ресурсы, методы власти. Функции власти. Это господство, это руководство, это контроль, управление, мобилизация в каких-то случаях бывает необходимо. Множество классификаций власти бывает, вот если не вдаваться в подробности, какая это власть. Может быть, в зависимости от того, кто ее осуществляет, правительство, школа, город. По режиму она может быть демократической, авторитарной, деспотической. Может быть законной или незаконной. По количеству участвующих в ней лиц, коллективное, личное. По сферам действия: экономическая, политическая, информационная, идеологическая. В общем, большое множество. Теперь конкретизируем и от самого понятия власти перейдем к понятию политической власти. Это право, способность, возможность отстаивать и претворять в жизни определенные политические взгляды, убеждения, установки, цели. В общем, если человек имеет возможность свободно выражать, не только выражать, но и подчинять своим политическим взглядам, установкам и цели, то значит, он обладает политической властью. Политическую власть можно делить на законодательную, исполнительную, судебную, то есть с точки зрения разделения властей. Можно с точки зрения ее территориального деления, центральную, региональную, местную. Можно по субъектам, монархическая, республиканская. Еще хочу отметить ваше внимание на типах политической власти, выделенными Максом Вебером. И он выделял три типа: традиционно, легальный, харизматический. Это стоит запомнить, так как полезный материал. Традиционно опирается на традиции, ритуалы. То есть это та власть, которая основана прежде всего на привычке, на обычаях, на традициях. Легальный тип власти основывается на правовых нормах, потому что в силу закона. Если традиционно, потому что так принято, потому что так жили наши деды и прадеды, а легально, потому что это по закону, это правовое государство в соответствии с законом. И в соответствии с законом также избирается сама власть. И харизматический тип политической власти опирается на харизму этого правителя, на их характер, харизму, отличительные особенные черты. Ну и теперь перейдем к более узкому понятию, которое нас будет интересовать в рамках блока политики и обществознаний. Это государственная власть. Государственная. Это один из видов политической власти, где субъектами выступает государство в лице различных органов и учреждений и должностных лиц, а объектом власти выступаем мы, то есть население страны. Если речь идет о республиках, то это граждане, если речь идет о монархиях, то это подданные. Конечно, признаки государственной власти будут сказаны еще позже мною в качестве признака самого государства. Ведь государство и государственная власть неотделимы, хотя существуют по этому поводу разные дискуссии. Но в любом случае государственная власть обладает публичным характером, то есть выступает от имени общества, при этом от него отделяясь. И может иметь какие-то собственные интересы. И суверенный характер, то есть обладает верховенством по отношению к другим государствам, во внешних отношениях и некой самостоятельностью внутри государства, например, в отношении принятия различных решений. И еще хочу заметить ваше внимание. Мы сейчас рассмотрели понятия власти, политической власти, государственной власти. Стоит разделять понятие политической и государственной власти. Политическое – более широкое понятие. Государственное же является более узким и является разновидностью политической власти. Политическая же власть, она не ограничивается только государственной. Она может присутствовать в политических партиях, в различных политических общественных объединениях, политико-общественных объединениях и так далее. Еще хотела бы в данной теме выделить очень важное определение – легитимность власти. Это процедура общественного признания. Общественного признания – значит признание народом, населением, гражданами. Признание и выражение доверия к этой власти. Ну и теперь перейдем к следующей теме – это политическая система. Политическая система общества – это сложная, разветвленная совокупность различных политических институтов, социально-политических общностей, форм взаимоотношений, взаимодействия. Сложное, емкое определение. Самое главное – это рассмотреть компоненты, которые составляют основу политической системы. И сейчас будут перечислены, какие компоненты к ним относятся. Это институциональный компонент, элемент. Институциональный от слова институт, значит какой-то субъект. А в рамках политической системы главными субъектами или институтами выступает, конечно же, государство, партия. И можно дать определение государства, хотя оно будет еще даваться более позже. Это политика суверенной организации с публичной властью, закрепляющая нормы права на определенной территории и так далее. А политическая партия – это организованная группа единомышленников, выражающая интересы определенных социальных групп и борющихся за власть в целях реализации интересов этой определенной группы населения. Вот небольшая характеристика политической партии. Отдельная тема у нас будет посвящена политическим партиям. Поэтому здесь кратко. Не забываем, это институциональный блок политической системы. Следующий – это нормативный блок. Нормативный – это политические принципы, традиции, нормы, морали. Нормы морали. То есть те нормы, на основании которых действуют политические субъекты, которыми руководствуются в своей повседневной деятельности. Они могут быть выражены в Конституции, в законе, в партийных программах, уставах самих партий и так далее. То есть это нормативный компонент политической системы. Функциональный компонент политической системы охватывает функциональную деятельность, то есть те методы, которые способствуют осуществлению функций, формы, направления этой деятельности. Следующий компонент – коммуникативный, то есть характеризует связи и взаимодействия, складывающиеся в процессе деятельности между субъектами политической системы. Это может быть между подсистемами, вот, которые я сейчас охарактеризовываю, между политическими системами различных стран. То есть отношения могут быть абсолютно складываться везде. Ну и еще одна важный компонент – это культурно-идеологический, который включает в себя, аналогично, как мы говорили, что включает в себя правовое сознание, это правовая психология, правовая культура, правовая психология, правовая идеология. Аналогичным образом политическую культуру можно охарактеризовать как политическую психологию, политическую идеологию. То есть в данный блок политической культуры он как раз таки характеризует политическую психологию. Соответственно, это различные идеи, взгляды и концепции по поводу политических действий, а также чувства и эмоции, что включает в себя понятие политической психологии. Вот это культурно-идеологический компонент. Еще раз напоминаю, политическая система – это сложное явление, многогранное, которое состоит из институционального, нормативного, функционального, коммуникативного, культурно-идеологического блока. Это запоминать обязательно, потому что материал важный и встречаться может в любой части задания. Ну и переходим к следующей небольшой темке. Это признаки функции формы государства. Основные теории происхождения государства. Как мы аналогично рассматривали основные теории права, происхождения права, все основные теории происхождения государства. Это теологическая, согласно которой государство создано Богом, сотворено Богом. Это, конечно, классовая, марксистская. Государство – это продукт классовой борьбы. Государство возникает в целях разрешения этих кризисных классовых противоречий. Следующая теория происхождения – патриархальная. Согласно этой теории, государство как бы вырастает из семьи, где монарх выступает отцом по отношению к своим детям, подданным. Следующая теория – договорная. Государство – это продукт договора между людьми, которые друг с другом договорились, приняли соответствующее соглашение, ну и передали часть своей свободы определенным лицам, называемые властью, государством. И теория насилия. Государство создается в процессе завоевания сильных, завоевания более слабыми. То есть сильными слабых. Так всегда. Конечно, существует более исчерпывающий перечень основных теорий происхождения, но в данном случае были именно характеризованы основные. В рамках обществознания будет достаточно именно таких. Запоминаем. Теологическая, классовая, патриархальная, договорная теория насилия. Так, ну и сейчас перейдем к понятию государства, в котором даже будет сказано уже об основных признаках и охарактеризуем функции государства. Государство – это политика территориальная, суверенная организация, публичной власти, которая располагает специальным аппаратом, в целях осуществления своей деятельности, а также с целью применения принудительной силы в случае необходимости. В этом определении ёмко высказаны все основные признаки государства, а именно, это территориальная организация власти. Тут даже признак не столько наличия территории, безусловно, у государства не может не быть территории. Территория должна быть обязательно с определенными границами, которые юридически определяются. Но именно акцент делается на территориальную организацию власти. Означает, если до государственном порядке жили не по основам территориальной организации, а лишь по основам родовой, то есть родня, родственники, общины, то сейчас уже нет этого принципа, только лишь территориальный принцип. Следующий признак государства – это публичный характер власти, то есть государство с обществом не совпадает. Государство отделено от общества, оно имеет особые функции, особые ресурсы, особые методы и, может быть, даже свои собственные интересы, которые реализуют. Следующий признак – это суверенный характер власти. Суверенный – значит самостоятельность, верховенство. Верховенство как внутри государства относительно принятия различных решений, так и вне государства, во внешних отношениях с другими государствами. Некоторые относят к признакам государства также наличие налоговой системы, без которой не может обойтись ни одно нормальное государство, нормально функционирующее. Ну и правовая система, единая правовая система, без которой также нельзя представить ни одного цивилизованного государства. Это вот основные признаки. Территориальная организация, публичный характер, суверенный характер, наличие налоговой системы, правовой системы и так далее. Теперь о функциях государства. Функции государства – это основные направления деятельности государства, в которых выражается его сущность и социальное назначение. Достаточно классическое определение функций. А в рамках обществознания стоит запомнить лишь одну из разновидностей функций государства. Это то, что они делятся на внутренние и на внешние. Внутренним, а к внутренним относятся политические функции. То есть функции, связанные с осуществлением политической деятельности. Экономическая – это экономическая деятельность. Это деятельность по национализации, приватизации, различных экономических реформ. Социальная функция. Осуществление государством различных программ в целях улучшения жизни населения. В области здравоохранения, образования, культуры. Это вот основные внутренние функции. Хотя к ним могут приплюсовываться и прилагаться еще и не основные. А к внешним же функциям государства относится участие в решении глобальных проблем. Оборона, защита страны. Сотрудничество государства с другими государствами путем подписания различных договоров, создания различных международных организаций. Ну а также это взаимовыгодное экономическое сотрудничество, то есть развитие наднациональной мировой экономики. Это можно даже выделить в самостоятельную внешнюю функцию государства. То есть, еще раз повторю, участие в решении глобальных проблем. Это процесс просто сотрудничества путем подписания различных договоров, участия в различных международных объединениях, создания, вступления в них. Это оборона страны и, конечно же, может быть, внедрение в мировую экономику. Конечно, можно выделять еще более, дробить, но можно и остановиться на этом. Теперь перейдем к следующему большому вопросу – форма государства. Форма государства – это устройство политической организации общества, которое включает в себя три важных компонента. Это форма правления, это форма государственно-территориального устройства и политический режим. Сразу обращаю ваше внимание, что форма государства – это общее понятие, которое включает в себя три известных нам явления. Форма правления, форма государственно-территориального устройства и политический режим. Теперь начнем с формы правления. Форму правления можно определить как способ организации, формирования верховной государственной власти, а также ее компетенции и взаимодействия между собой. Вы прекрасно знаете, что существуют две формы правления, это монархия и республика. Но вот уже можно выделять большие разновидности как монархии, так и республик. А если кто еще не знает, в чем разница между монархией и республикой, Они отличаются тем, как мы уже, что такое форма правления. Она нам помогает ответить на вопрос, каким образом формируются верховные органы власти, высшие. В монархии они формируются путем наследования, а в республике путем избрания. Если это касается представительных органов, и назначение, если это касается остальных и исполнительных органов власти. И не только исполнительных. Теперь рассмотрим разновидности монархии. Это абсолютная монархия. Это абсолютная монархия означает, что действия монарха ничем не ограничены. Но не ограничены. И ограниченные могут быть дуалистическая и конституционная. Дуалистическая — это значит, там присутствует как парламент, так и монарх, а парламентская уже в большей степени, именно парламентская конституционная, в большей степени парламент лидирует, занимает лидирующие позиции основные, а монарх, можно сказать, существует для... Ну, лишь для сохранения традиции, для таких символических целей. А в рамках сегодняшней лекции я не буду вдаваться в подробности сравнения абсолютной дуалистической парламентской монархии. Если это интересно, это все прекрасно изложено в известном, я думаю, вам всем сборнике Баранова. Просто политику можно купить полный сборник, где есть все блоки по обществознанию. Поэтому, если интересно, то потом, может быть, в одной из тем кто-то из вас может напомнить, и мы это разберем. Пока только лишь по верхам. И что касается республик. Республика может быть президентской, полупрезидентской и парламентской. Президентская означает, что в этой республике доминирует президентская власть, она является более сильной. Положи президентской, то есть смешанной, должны, ну, в идеале соединяться признаки как президентской, так и парламентской республик, то есть некоторый дуализм. С одной стороны президентская власть, с другой стороны и парламентские начала. Ну а парламентская республика, конечно, представляет собой сильное парламентское правление, где отсутствует пост президента. Точнее сказать, его пост выполняется неверно сказала, не в смысле отсутствует, а в плане того, что там в большей степени играет премьер-министр, нежели чем президент. Извиняюсь за оговорку. Также сравнительную характеристику по республикам можно будет у Баранова посмотреть, но если что, потом мы, может, к ней вернемся. Теперь следующая форма – это форма государственно-территориального устройства, которая характеризует способ отношений территориальных образований государства с ее центром. То есть отношения между частями государства и отношения этих частей к центру. Это государственное территориальное устройство. И их три вида: унитарная, федеративная и конфедеративная. Унитарная представляет собой единое, неделимое, составляющее одно целое государственное устройство, где его составными частями выступают административно-территориальные единицы, абсолютно не наделенные практически никакой властью самостоятельной. Самостоятельностью они не наделены. Что же касается федерации, то это вообще определение я уже давала в рамках своей лекции. Я давала как сложное союзное объединение государственных образований, где ее составные части именуются субъектами и обладают самостоятельностью по отношению к центру, в отличие от составных частей унитарного государства, которые такой самостоятельностью не могут обладать. Самостоятельность выражается в наличии собственных органов власти, собственной правовой системы, собственной символики. Вот чтобы понимали это различие между унитарными и федеративными государствами. Ну а конфедеративная представляет собой объединение абсолютно независимых субъектов с определенной целью, которые при этом сохраняют полностью свою самостоятельность, свое гражданство, валюту, органы власти, законодательную базу. Они этим не жертвуют. Они этим абсолютно не жертвуют, они объединяются для достижения определенных, может быть, экономических, политических и иных целей. Хотя, конечно, многие уже ставят под сомнение существование конфедерации как разновидности административно-государственно-территориального устройства, рассматривая его как разновидность каких-то соглашений между государствами и так далее. Ну и теперь о режиме несколько слов. Это совокупность методов и способов осуществления в стране государственной власти. Как вы знаете, что демократический, тоталитарный, авторитарный. Я сейчас на этом не останавливаюсь, потому что у нас будет отдельная тема, и смысла повторяться не вижу. Там мы рассмотрим, что такое демократический, тоталитарный, авторитарный, если кто еще этого не знает. Ну и сейчас перейдем к небольшой темке. Небольшой темки, которая у нас сегодня осталась, это понятие государственного аппарата или механизма. Можно определить как систему государственных органов и государственных учреждений, объединенных общими целями и принципами в осуществлении своей деятельности от имени государства. И вот структурным элементом, единичным таким составной частью выступает государственный орган, ну составной частью государственного механизма. Это государственный орган, как такая частичка. И его можно определить как вот такое вот единичное образование, составную часть механизма государства, которая наделяется специальными государственными властными полномочиями для осуществления функций от имени государства. И стоит различать государственные органы и государственные учреждения. Государственные учреждения можно определить как государственные организации, выполняющие те или иные функции государства от имени государства, но не наделенные для этой деятельности государственно-властными полномочиями. Если государственные органы, они наделены властными полномочиями, то данные учреждения государственные этим не наделены. А что значит государственно-властные полномочия? Это означает, что те субъекты, которые ими наделяются, они могут, например, применять принуждение в случаях, если их акты не исполняются. Ну и, конечно же, они могут принимать эти акты, которые будут обязательны для их деятельности, и применять силу для тех лиц, которые не исполняют их предписания. А государственным учреждениям, вот сейчас скажу, и будет сразу понятно, о чем идет речь. Государственные учреждения — это могут быть библиотеки, учебные и образовательные учреждения, телеграфы, вокзалы, почты, лечебные учреждения. И сейчас о признаках, которые присущи как отдельным государственным органам, так и в целом всему государственному механизму. Это наличие профессиональных служащих, безусловно, без них никуда. Это наличие сложной иерархической структуры тех или иных органов. Это материальные средства. Это возможность применения каких-то властных полномочий, принудительной силы в отношении, если мы говорим о государственных органах. И так далее. И стоит охарактеризовать принципы деятельности всего государственного аппарата. Это принцип разделения властей, который должен соблюдаться. Это принцип демократизма, который позволяет учитывать интересы большинства граждан, это важно. Это принципы гласности, открытости в деятельности органов власти. Это профессионализм, о котором уже было сказано, компетентность. И, конечно же, законность означает, что каждое должностное лицо, государственный орган будет обязан руководствоваться исключительно законами в своей деятельности и принятии решений, чтобы их решения были обоснованными и законными. Вот, собственно говоря, и все то, что сегодня стоило рассмотреть. Еще раз резюмирую, что мы сегодня с вами прошли. Во-первых, разграничили понятие власти, государственной власти, политической власти. Рассмотрели, какие виды бывают и что они собой представляют. Далее мы рассмотрели понятие государства, признаки государства, функции государства и теорию происхождения государства. Затронули вопрос о государственном механизме, понятия, принципы деятельности, признаки, понятия государственного органа ввели. И также затронули тему о политической системе, рассмотрели и запомнили все компоненты политической системы. Вопрос. По какой книге лучше всего учить теорию? Конечно, тут нельзя сказать точно каждому удобнее, кому-то удобнее работать с таблицами, а это Баранов, о котором я сегодня уже упоминала. Может быть, кому-то удобно читать сплошным текстом Румынина Клименко. Так учебное пособие называется, авторы учебного пособия Румынина Клименко. Может быть, кому-то и углубленное нужно. Тогда можно арбузки начитать. Или выпуски обществознания от МГУ. Тоже очень глубокий, даже уже с каким-то студенческим направлением университетским. Так что тут кому что удобнее. Ну, на мой взгляд, Баранов, конечно, неплохой. Если тут учитывать все, что тут есть, это вполне будет качественная подготовка. Ну и можно еще какое-нибудь. Их существует большое количество. Но Баранов, да, в данном случае по известности лидирует. Румынина, тоже Клименко Румынина можно почитать неплохое. Вот как-то так.